Дэниел Абрахам. «Кинжал и монета». Книга третья. «Закон тирана». Читает актер Станислав Федорчук. Пролог. Милон из клана Мюрро. Милон поскользнулся во мраке и рухнул на одно колено. Прибрежные камни впились в кожу, сквозь штаны проступила кровь. Шедший впереди старый рыбак по имени Кират остановился и поднял над головой фонарь. Седые брови вопросительно дернулись, мол, идешь или будешь тут торчать? Севернее морской прибой грохотал обломками льдин. На юге ждала окутанная тьмой родная деревушка. Милон с усилием поднялся. «Подумаешь, кровь, не впервой». Кират кивнул и вновь пустился в долгий и трудный путь вдоль берега. Звуки шагов на фоне мерно накатывающего прибоя напоминали замысловатый ритмический узор брачного танца. Милон почти вживую слышал дрожащие трели скрипок и перестук ракушечных барабанов. Он припомнил разговоры о том, что из 13 человеческих рас каавирки более всех восприимчивы к музыке. Правда, на его памяти так утверждали лишь сами каавирки. Из глубин мелодии возник женский голос, взметнулся руладами и в чувственном порыве прильнул к струнным переливам. «Наваждение», — понял Милон. «Отец говорил, то голос моря». Милон прежде слышал такое и с лодки в предрассветных сумерках, и на берегу после изматывающего дня в холодных северных водах. Иногда музыка, иногда голоса, то в мирной беседе, то в споре. Кое-кто из дряхлых стариков или зеленых юнцов иной раз объявлял пение настоящим. Дескать, это утопленцы взывают к хавиркам, как к родственной человеческой расе. Отец Милона только отмахивался, чушь. Голоса — плод воображения, взыгрывающего от грохота льда и волн. Милон тоже так считал. Берег здесь был неприветлив. Скалы, каменистая отмель, тяжелые зеленые крабы, снежно-серые чайки. Ночи порой радовали золотисто-зелеными сполохами полярного сияния, однако сейчас небо затянули низкие темные облака, в воздухе веяло близящимся снегопадом. Сквозь клочья облаков временами проглядывала луна, бросала луч на мужчин и вновь скрывалась. Впрочем, нет. Мужчина здесь был только один. Второй лишь готовился им стать. Утро Милон встретил еще мальчиком. Уснет уже мужчиной. А сейчас он в опасном промежутке между двумя состояниями, ни то, ни другое. Потому-то он и идет сейчас по этому берегу. Он знал, что от фонаря Кирата лучше отвернуться, иначе будет слепить глаза. Надо смотреть в сторону, так виднее в темноте. Однако взгляд невольно устремлялся к огню, и у Милона не хватало воли его отводить. В каждой из рыбацких деревушек, сотнями усеявших берег Хал-Скара, был свой клан, свой ритуал, свои тайны, символы и священнодействия. Между иными кланами царила кровавая вражда, причины которой забылись поколения назад. Мужчины из клана Водман с красно-синими татуировками на лицах упорно топили корабли зеленоликих членов клана Люс, а те жгли солельни водманов. Пока более старший клан из рук Юпала не заставил всех примириться. В одних кланах мальчик считался мужчиной лишь после того, как проведет месяц в море на собственноручно изготовленной лодке. В других испытуемым полагалось поститься до тех пор, пока не сойдет весь подкожный жир, традиционный для хавирков, и истончившаяся кожа не повиснет складками. Для Милона и всех мальчиков клана Мюрро существовал специальный обряд посвящения. Вечер песен и уютные ласки, последняя ночевка на женской половине дома, следом с рассвета до заката ритуальные поединки и побои, от которых у Милона теперь болела спина и подрагивали ослабшие колени. А затем тайное посвящение, о сути которого не слышали мальчики и никогда не говорили мужчины. Даже сейчас Милон знал лишь то, что ради этого нужно самой долгой ночью в году куда-то брести по берегу во время отлива. Кирот, хмыкнув, шагнул левее. Милон затуманенным умом не сообразил, зачем, пока сам не наступил в полузамерзшую лужу между скальными выступами. Люди других рас, первокровные, тралгуты, емуты и даже куртадамы с их лоснящимся от жира мехом, в такую ночь, промочив ноги, рисковали бы погибнуть от холода. Однако драконы создали хаавирков для жизни на севере. Поэтому Милон лишь скривился. Подумаешь, незадача. Сегодня сплошь незадачи. День такой. Кирот шумно вздохнул, остановился и вытащил из шляпы костяную курительную трубку. Набив ее табаком, он зажал чубук между потемневшими от гнили зубами, склонился к огню фонаря и всосал дым, как младенец материнское молоко. Во взгляде, который он бросил на Милона, была торжественность. Дорога кончилась. Пришли. Старый рыбак протянул трубку Милону. У того мелькнула мысль, не стоит ли на показ закашляться от дыма. Мальчикам табак не полагался. Однако почти все ухитрялись время от времени стащить щепотку-другую отца или старшего брата. Милон, припав к нагретой трубке, втянул в себя дым. Угли засветились во тьме, как глаза Дартина. По улыбке Кирота он понял, что все сделал верно. «А теперь слушай», — бросил Кирот. При звуке живого голоса, доносящегося не изнутри головы, Милон вздрогнул. «Из всех хаавирков только наш клан знает великую тайну, главную в целом свете. Слышишь, есть такая штука, которую знаем мы одни». «Ну?» — отозвался Милон. «Помнишь Йосена, сына Кхола?» — Милон кивнул. «Его не сетями утащило», — продолжал Кирот. «Он болтал о тайне с кем не надо. О той самой тайне, что ты сейчас узнаешь. Йосена прикончил его собственный отец. И твой тебя прикончит, коли станешь болтать о мужских секретах. Что здесь узнаешь, никому знать не дано, кроме мужчин нашего клана». «Понял», — Милон вновь кивнул. «Вслух говори», — велел Кирот, — «чтоб уж без недомолвок». От теплого дыма в голове успело проясниться, чуть стихла боль в теле. Милон затянулся еще раз и выпустил дым через ноздри. В берег ударила мощная волна, выбросила на камни кинжальные обломки льда и отхлынула обратно во мглу. «Если проболтаюсь о том, что сейчас узнаю, то мне не жить». «И никто не дознается до причин», — добавил Кирот. «Ни родная мать, ни твои собственные жены, коли они у тебя будут. Несчастный случай, вот и все». «Ясно», — выдохнул Милон. Кирот расправил широкие плечи, в хребте хрустнуло, будто переломилось несколько хворостин. «Ты ведь знаешь, как пробуждаются от сна?» — спросил он. «Спишь себе и видишь, как пьешь козье молоко с покойной тетушкой или еще какую чушь. Потом очнешься, и вся картинка растаяла. А если заснул уставшим или, может, в дреме услышал издали собачий лай и не совсем проснулся, то бывает, что видишь сразу и сон, и явь. Сны-то потом исчезнут. Они только видимость, мельтешение в мозгу. Когда утром встаешь и берешься за дело, не всякий раз и вспомнишь, что там ночью пригрезилось». Милон еще раз припал к трубке. Колени дрожали меньше, спину ломило больше. До него вдруг дошло, что Кирот почему-то смотрит раздраженно. Милон мотнул головой. «Спрашиваю снова, не отвлекайся. Знаешь ли ты, каково это — пробуждаться от глубокого сна?»
«Знаю».
«Ну вот. В этом сне, который растает, помещается целый мир. Мы с тобой, море с небом, все, что не есть. Это все снится драконам. И если проснется последний дракон, нам крышка. Все, что происходило за все времена, разом сгинет, будто не было. Кирет говорил небрежно, словно рассуждал с дружками о погоде или будущем улове. Милон ждал разъяснения притчи. Вновь ударилась о берег волна, загрохотали камни и льдины. В тусклых лучах фонаря лицо Кирета показалось ему сконфуженным. «Ну ладно», — буркнул старый рыбак, поворачиваясь спиной к морю. «Чего время тянуть? Пошли!» Милон подумал было, что уже пора возвращаться в деревню, и его, уставшего до полубеспамятства, переполнила радость пополам с разочарованием. Однако Кирет повел его не к притихшим в темноте домам, а к скалам. Веками напролет здешние приливы подтачивали береговой камень, смывали в море грунт и обнажали остов мира. Скалы пестрели тоннелями и пещерами, сгустками тьмы на фоне тьмы. К одному из таких и направлялся Кирет, по-прежнему держа в руке качающийся фонарь. Милон лишь порадовался тому, что старый рыбак не забрал у него трубку. Пол пещеры, слегка покатый, лежал ниже полной воды. Ноги вязли в принесенных морем водорослях и древесных обломках, среди которых наверняка прятались крабы и ледовые змеи. В стылом воздухе пахло соленой водой и гнилью. Кирет вздернул фонарь повыше, бормотнул что-то под нос и побрел вперед в самую темень. Милон не отставал. Пещера, все углубляясь, за поворотом превратилась в тоннель. Под ногами теперь вместо бурой и темно-серой гальки лежал гладкий, почти блестящий зеленый камень. Милон однажды видел нож из драконьего нефрита, прочного и не теряющего остроту, по виду такого же. По камню тянулась черная полоса, граница, до которой доходит прилив. Милону смутно казалось, что они не успели бы зайти так высоко, но при затуманенной голове часть пути по тоннелю могла и не запомниться. Скорее всего, табак в киротовой трубке был не без примесей. «Пришли», — шепнул Кирет. «Главное, не шуми». Он протянул Милону фонарь. В хмуром лице старого рыбака отразилось замешательство и чуть ли не страх, и Милону, несмотря на всю усталость и боль, стало слегка не по себе. Он взял фонарь. Кирет мотнул головой, побуждая Милона идти дальше. Забрал у него трубку и опустился на корточки, словно собираясь просидеть в темноте целую вечность. Милон зашагал вперед. Оканчивался тоннель просторным залом. Милон много раз бывал в соляных пещерах, природных углублениях, где мягкую породу размыло так, что обнажилась плоть мира. Однажды он даже нашел заброшенное логово контрабандистов с ржавыми остатками клинков и осколками глиняных сосудов. Здешнее подземелье не имело с теми пещерами ничего общего. Ярко-зеленые отвесные стены казались выправленными по линейке. От вырезанных на них черных линий шли мурашки по коже. Железные подфакельники, некогда торчавшие из стен, давным-давно съела ржавчина, остались лишь черные потеки. А перед Милоном, в самой середине пространства, стоял дракон. Громадное, размером больше среднего дома, изваяние. Закрытые глаза, каждый крупнее головы Милона. Широкие когти. Под любым можно укрыться так, что никто не найдет. Огромные крылья, сложенные по бокам. Милон не сразу заметил, что по лицу текут слезы. Ни величественная красота статуи, ни внушаемый ею леденящий ужас не поддавались описанию. Он тихо выругался. Рядом с драконом слова прозвучали почти молитвой. С трепещущим сердцем он протянул руку и коснулся ладонью широких чешуек. Камень. холодный мертвый камень. Он слышал, что в больших городах есть диковины и древние изображения драконов, сделанных еще с живой натуры, и отпечатки массивных когтей, и удивительные бестиарии, и загадочные башни. Слышал и об огромных таинственных кораблях, брезжевших перед рыбаками в морозном тумане и никогда не подходивших к берегам. Мир полнился рассказами о чудесах, но самих чудес Мелон никогда не видел. До нынешнего дня. Он сел на жесткий холодный пол. Усталые ноги плохо держали. По щекам катились горячие слезы, которых Мелон не стыдился. В груди разливалось жаркое пламя при мысли о том, что теперь он посвящен в тайну. Более того, он, наконец, стал мужчиной. Он представил себе, как юный черноволосый Кирот, без единой морщины на лице, десятки лет назад сидел на этом же месте. И отец Мелона, и старшие братья. Всю жизнь они свято хранили секрет, и никакие узы дружбы, привязанности или верности не могли этого нарушить. Сегодня к ним присоединился и Мелон. Теперь он знает то же, что и они. Он уже не ребенок, а мужчина клана Мюро. Явленную ему тайну, разумеется, будет хранить до могилы. Огонек фонаря дрогнул, запахло масляным чадом. Оказаться в храме без света и пробираться к Кироту ощупью в непроглядной черноте — не дело. Мелон поднялся на ноги, но что-то мешало ему просто так уйти. Тянуло как-то подытожить увиденное, обозначить свою причастность. «Я сохраню эту тайну», — разнесся под сводами пещеры его высокий голос. «Никому не скажу». Ему почудилось, будто от каменной статуи в ответ исходит безмолвное одобрение, почти благодарность. Обман чувств, конечно, как голос моря. Впрочем, Мелону было безразлично. Этот миг в тиши пещеры, когда за спиной морской простор, а перед глазами дракон, все равно запомнится ему навсегда. Внезапно откуда-то нахлынул звук, как грохот гигантской волны, и Мелон осел на землю. Массивное изваяние дрогнуло, по широкому боку прошла рябь, посыпалась пыль с чешуи. Статуя повела когтями, подняла голову, огромная пасть раскрылась в широком зевке. Внутри мелькнула черная влажная поверхность. Горячее дыхание, от которого веяло запахом масла, разнеслось по воздуху, как винные пары. Массивная голова опустилась, легла на сложенные когти и вновь застыла в неподвижности. Мелон услышал тонкий смешок, больше похожий на нервное девчоночье хихиканье, и понял, что смеется он сам. Крепкая мозолистая рука вцепилась ему в волосы и потащила назад, другая накрыла рот, заглушая рвущийся наружу виск. Кирот раздраженно сгреб еще горящий фонарь и вытолкал Мелона обратно в тоннель. На обратном пути постепенно стены скруглились и стали обычными каменными. Вновь послышался рокот моря и треск льдин, гонимых волнами. Выйдя на каменистый берег, Кирот остановился и поднял фонарь. «Сказано же тебе, если дракон проснется, мир сгинет!» — прошипел старый рыбак. «Сказано, не шуметь! А ты...» «Я нечаянно!» Кирот раздраженно сплюнул. «Мелон, сын Гитана из клана Мюро!» — бросил он с нескрываемым презрением. «Я ныне свидетельствую, что ты стал мужчиной. Да не больно-то о себе воображай!»